Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова. И вот тема нашей программы. Болотное дело, возможно, новое. Фигурант дела о беспорядках. Доклад о ситуации с гражданскими свободами уполномоченного по правам человека в России. Массовое выступление оппозиции в Киеве. Россия требует заочно арестовать адвоката Бориса Кузнецова, получившего в США политическое убежище. Налаживаются ли отношения России и Грузии? Первый призыв при новом министре обороны. Эти и другие темы, а также новости культуры – все это в программе «Время свободы». Активист Левого фронта из Иваново Дмитрий Рукавишников может стать новым фигурантом дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. Утром у него в квартире проходил обыск, потом его отвезли на допрос в Следственный комитет и провели процедуру опознания. По словам самого Рукавишникова, в нем опознали участника беспорядков на Болотной площади, задержали и готовятся отправить в Москву. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, здравствуйте, еще раз вам слово.
Здравствуйте. Сотрудники прокуратуры пришли с обыском к Дмитрию Рукавишникову около 9 утра. В результате у него изъяли электронные носители информации, а также листовки, газеты и некоторые книги. После этого его увезли на допрос в Следственный комитет по Ивановской области. Соратник Дмитрия Рукавишникова по движению, координатор Левого фронта в Иваново Илья Журавлев, отмечал, что Рукавишникова должны были допросить в качестве свидетеля по делу о беспорядках, поскольку активист Левого фронта действительно участвовал 6 мая в согласованном с властями марша миллионов. Однако затем следователи устроили процедуру опознания, и свидетель опознал в Дмитрии Рукавишникове человека, участвовавшего в массовых беспорядках. Вот что сам Дмитрий Рукавишников успел сказать в интервью «Радио Свобода».
Говорю, прошло только что опознание, сейчас будут задерживать и в Москву везти.
А что вам предъявляют?
Участие в массовых беспорядках 212-62. Все, уже не могу разговаривать.
Координатор Левого фронта в Иваново Илья Журавлев, который весь день находится на связи с Дмитрием Рукавишниковым, уточнил подробности.
После того, как его привезли в здание Следственного комитета, был небольшой допрос, потом уже непосредственно было объявлено о том, что будет проходить опознание. По непонятным причинам сам процесс опознания затянулся, его даже отвезли в парикмахерскую, постригли и побрили, для того, чтобы он, по словам, по крайней мере, Дмитрия, не отличался очень сильно от двух статистов, которые были приглашены на опознание. Свидетель из Москвы его опознал. Он в качестве вот человека, который был на Болотной площади 6 мая, и по разным просто данным, то ли двигал, бил туалет, толкал его. Соответственно, это они расценивают как порчу имущества на публичном мероприятии, и это уже, как они приписывают, к участию в массовых беспорядках.
Илья Журавлев добавил, что когда Дмитрия Рукавишникова привезут в Москву, через несколько дней, в ближайшие дни, один из судов Москвы изберет ему меру пресечения. Таким образом, количество фигурантов так называемого «болотного дела» возрастет до 23. Накануне обыски у активистов оппозиции прошли еще в двух городах. В Орле правоохранительные органы пришли к правозащитникам Дмитрию Краюхину и Веронике Катковой. Также в связи с «болотным делом», как сообщил сам Дмитрий Краюхин, оперативники предъявили документы с московского Басманова суда, в котором было сказано, что Сергей Удальцов, координатор Левого фронта, приезжал в Орел, и у следователей есть основания полагать, что у Краюхина есть целый чемодан документов о подготовке государственного переворота. Это цитата самого Краюхина. Кроме того, в связи с Сергеем Удальцовым следователи искали и в Новосибирске. Вчера они обыскали квартиру лидера движения «Реформация» Андрея Терехина, и, как он сам пояснил, это было уже связано с делом анатомии протеста об организации массовых беспорядков на территории России на деньги из-за рубежа. И по этому делу как раз и обвиняют Удальцова, а также активистов Левого фронта Леонида Развожаева и Константина Лебедева. Представители проекта «Росузник», которая оказывает юридическую помощь задержанным, еще в начале февраля отмечали, что началась своего рода вторая волна задержаний по болотному делу. Координатор этого проекта Николай Королев говорит о том, что сейчас, судя по всему, очередь дошла до региональных активистов.
Это продолжение раскручивания дела Развожаева, Лебедева и Удальцова. Сейчас Следственный комитет отрабатывает все их связи, в том числе и в регионах. просто дошла очередь до региональных активистов. Можно полагать, что у Следственного комитета на текущий момент нет хороших доказательств освобождения Вальцова. Роют землю во всех возможных направлениях, а вот что-нибудь найдется. Я думаю, что сам Следственный комитет не знает на текущий момент, как будут развиваться события, потому что мы видим, что продлили арест Удальцову. Когда начнутся судебные процессы, сейчас никто не скажет никто. Мы предполагали, что они начнутся там в апреле, в мае. Сейчас очевидно, что еще долго. Еще, я так понимаю, все, нет единого решения, там нет концепции наверху. Объединять это все в единое дело или вот запускать уже сейчас, судить всех скопом в одной клетке или по очереди.
Говорил координатор проекта «Росузник» Николай Королев. Политолог Московского центра Карнеги Николай Петров полагает, что перемещение болотного дела из Москвы в регионы – это часть тактики властей.
Кремль последний год борется на два фронта. Один фронт – это активные граждане и НКО, и мы видим, как раскручивается и болотное дело, и коль скоро инкриминируются массовые беспорядки, то, мне кажется, и подключение вначале следователей из разных регионов, которые приезжали заниматься этим делом в Москву, а теперь и то, что дело раскручивается и в самих этих регионах, мне кажется, это работа по заданной изначально программе, смысл которой, с одной стороны, запугать, а с другой стороны, продемонстрировать, что это действительно массовое, в том числе и географически не локализованное исключительно в Москве дело. С другой стороны, другим фронтом является элита, политическая элита, бизнес-элита, и мы видим, что и с этой стороны тоже Кремль предпринимает активные усилия. Но принципиально то, что раньше могло казаться, что основным фронтом являются активные граждане, и Кремль хочет, чтобы элита не мешала разобраться с гражданами, причем не обязательно с помощью силовых методов, а снизив волну протестов, дальше уже путем политических реформ разрешать проблемы. А теперь ощущение, что взят курс на построение такого корпоративного государства, где политики, публичной политики и публичных политиков вообще будет еще меньше, чем было сейчас, и где элиты будут играть главную роль. И в этом смысле продолжение нажима, наступление на политически активных граждан вполне вытекает из этой логики.
То, что следствие по болотному делу затягивается, это тоже часть стратегии запугивания или еще просто ничего не решено?
Мне кажется, что наивно было бы считать, что ничего не решено, в том смысле, что не взят курс на усиление авторитарных тенденций. Но сам характер болотного дела, он таков, что Кремлю намного выгоднее его раскручивать и использовать его как некую не очень пока реализованную угрозу, чем окончательно прийти, скажем, с наказаниями и тем самым четко продемонстрировать, чего, собственно, режим хочет, пойти на обострение отношений с Западом и окончательно расставить все точки над «и». То есть, мне кажется, как и борьба с коррупцией, вот болотное дело – это такая вещь, когда процесс для Кремля гораздо более важен, чем какой-то конкретный результат, в том числе и потому, что процесс и отодвигание окончательного решения на какой-то неопределенный срок в будущее позволяет гораздо более гибко и вариативно использовать это дело в своих интересах.
Это было мнение политолога Николая Петрова. Следствие по так называемому болотному делу было продлено до 17 октября. В начале этого года его объединили с делом анатомии протеста об организации массовых беспорядков.
Спасибо, Наталья. Корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин представил сегодня журналистам свой ежегодный доклад о ситуации с гражданскими свободами в стране. В минувшую пятницу этот документ был передан президенту Владимиру Путину. По словам омбудсмена, количество жалоб, поступивших от граждан в 2012 году, сократилось по сравнению с предыдущим годом, но незначительно. Лукин также сообщил, что аппарат уполномоченного по правам человека намерен проанализировать ход проходящих сейчас по всей стране проверок некоммерческих организаций. С подробностями корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
По словам Владимира Лукина, в 2012 году в аппарат уполномоченного по правам человека поступило около 24 тысяч жалоб от граждан. Более половины из них касаются нарушений гражданских прав, также часто жалуются на судопроизводство и злоупотребление со стороны правоохранительных органов. Политических жалоб меньше 2%, но поскольку они касаются большого числа людей, уполномоченный также старается на них реагировать. Помимо прочего, Владимир Лукин прокомментировал проверки некоммерческих организаций, которые сейчас проходят по всей стране. Многие правозащитники связали их с принятым в прошлом году законом об НКО, согласно одному из положений которого организации, получающие средства из-за рубежа и занимающиеся политикой, должны регистрироваться как иностранные агенты. Проверки начались вскоре после того, как Владимир Путин заявил на коллегии ФСБ о том, что закон об НКО должен исполняться. В то же время Владимир Лукин подтвердил, что на прошлой неделе президент сказал ему, что не обладает достаточным количеством информации о проверках и просил разобраться в ситуации и сообщить свое мнение. Уполномоченный по правам человека сообщил, что попросил представителей некоммерческих организаций рассказать о ходе проверок и о сопутствующих нарушениях законодательства, если они будут иметь место. Лукин отметил, что его удивляют масштабы и одновременность проверок и состав их участников. В ходе общения с журналистами Владимира Лукина просили прокомментировать резонансные уголовные дела 2012 года. Уполномоченный повторил уже высказанное им ранее мнение о том, что девушки из пан-группы «Pussy Riot» должны получить условно-досрочное освобождение, а в событиях на Болотной площади 6 мая недостаточно признаков массовых беспорядков для того, чтобы вести уголовное производство по соответствующей статье. В ходе беседы с прессой неоднократно возникало имя другого омбудсмена, уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, регулярно поставляющего в медиапространство информацию о бедах российских сирот в Америке. В прошлом году Государственная Дума приняла закон, запрещающий гражданам США усыновлять детей из России. Владимир Лукин отказался комментировать работу Астахова, аргументировав это тем, что считает неэтичным критиковать деятельность своего коллеги. А вот о законодательной активности Госдумы уполномоченный по правам человека высказался скептически.
У нас есть одна серьезнейшая проблема, которая вызывает у меня, конечно, ее давно вызывает, серьезные нарекания. Это проблема, связанная с постоянным, так сказать, зудом принятия законов по любому поводу и по любой, так сказать, тематике. Если во время, так сказать, твоего прохода по улице кто-то чихнет, а рядом появится уважаемый законодатель, он начнет, значит, сразу компоновать закон о децибелах чихания, там, и так далее, и так далее. Я считаю, что главная наша проблема – это не недостатки законов по каждому конкретному случаю, а тенденция принимать законы по конкретным случаям, а не по серьезным проблемам. Серьезные проблемы, они связаны с серьезным принятием закона. А серьезные законы основываются на очень большом опыте, разноречивом, противоречивом. Поэтому есть консерватизм, между прочим. Например, консерватизм принятия закона. Консерватизм принятия закона основан на длительном дискуссии перед принятием закона, а не во время и после принятия. Тогда он медленнее принимается, зато дольше живет и восприимчив граждан.
Говорил Владимир Лукин. Насколько эффективна работа уполномоченного по правам человека в условиях усиливающегося давления власти на оппозицию правозащитной организации? Не приобретает ли доклады омбудсмена формальный характер? С этими вопросами я обратилась к предшественнику Владимира Лукина на посту уполномоченного по правам человека Олегу Миронову.
Когда я был уполномоченным, я своим сотрудникам говорил, что наша задача состоит не в том, чтобы написать хороший доклад. Я могу просидеть в кабинете несколько месяцев, ничего не делая, написать великолепный доклад. Мы должны писать доклады о том, что мы сделали, как мы помогли людям, отразить нашу работу в докладах, а не выдумывать какие-то абстракции. Но мы договорились с Лукиным, что мы друг друга не будем критиковать, и я не собираюсь этого делать, но то, что эффективность института уполномоченного невысока, это, к сожалению, факт. Когда я начинал работать, в трех субъектах федерации были уполномоченные. Сейчас в 70 субъектах Российской Федерации имеются уполномоченные по правам человека. Но сказать, что ситуация с правами стала намного лучше, что они изменили обстановку в этой сфере, я, к сожалению, не могу. Поэтому я часто повторяю одно и то же, может быть, это надоедает моим бывшим коллегам, что нужно повышать эффективность этого института, нужно объединять усилия, нужно ставить какие-то острые проблемы. Вот, например, жилищно-коммунальное хозяйство, эти платежи, которые бесконечно растут. Бедность населения – это грубейшее нарушение прав человека. Я думаю, что и президент, и представитель правительства, министры стремятся улучшить ситуацию, но политиков оценивают не по словам, а по конкретным делам.
Говорил бывший уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов. Председатель Международного молодежного правозащитного движения Андрей Юров полагает, что с содержательной точки зрения доклад уполномоченного по правам человека достаточно конструктивен, в то же время некоторая мягкость формулировок обусловлена неготовностью нынешней власти прислушиваться к резким суждениям.
Если мы хотим быть услышанными и что-то изменить, то, видимо, риторика должна быть спокойной и конструктивной. Я смотрю на огромное количество резких высказываний как в стране, так и за рубежом, и я не вижу никакой эффективности в этих высказываниях. С моей точки зрения, вопрос не в форме, а в содержании. Мне кажется, что содержание доклада, если на него аккуратно посмотреть, оно достаточно конструктивное и достаточно жесткое. При этом форма, да, достаточно дипломатичная. И в этом смысле я не вижу ничего страшного. Но, конечно, институт уполномоченного, мне кажется, можно было бы сделать намного сильнее и намного ярче, даже без каких-то резких высказываний.
Если говорить о проверках НКО, которые сейчас проходят, может ли уполномоченный по правам человека противодействовать неправомерным действиям властей в отношении некоммерческих организаций?
Омбудсман может предпринять дополнительные действия, в том числе, и самое главное, начать разговор с обществом и с журналистами, с средствами массовой информации, как главными, собственно, посредниками между какими-то элитами и обществом. О том, что, извините, давайте четко поясним, что все эти новые новеллы закона связаны с прямой политической деятельностью, которая, конечно, не может распространяться на правозащиту, экологию и другие важнейшие гражданские вещи. Вот, и это должно каждый раз омбудсманом повторяться.
Полагает правозащитник Андрей Юров. Проверки прошли или продолжаются более чем в сотне общественных организаций в 44 российских регионах. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В Киеве представители оппозиции вышли на митинг с требованием назначить выборы мэра Киева и Киевсовета на 2 июня. Что решила Рада, расскажет Владимир Вахненко.
По разным оценкам, от 5 до 7 тысяч киевлян приняли участие в оппозиционном митинге у Верховной Рады. Его участники требовали от парламента назначить на 2 июня выборы мэра города и Киевсовета, поскольку именно в этот день истекает их пятилетний срок полномочий. Прежний мэр Леонид Черновецкий, которого оппозиция обвинила в коррупции, добровольно покинул свой пост, и уже более 2 лет Киев живет без градоначальника. Столицей управляет президентский ставленник, глава киевской администрации Александр Попов. Власти опасаются, что в преддверии президентской кампании на Украине хозяином Киева может стать оппозиционный политик. Поэтому сейчас они не заинтересованы в назначении даты киевских выборов и пытаются их перенести, констатирует депутат Рады от оппозиционной партии «Батьковщина» Александр Брегинец.
Сегодня не существует ни одной юридической причины, по которой Киевский совет и киевский городской голова, которые избирались на 5 лет, могут остаться при власти на 8 лет. Конституция такого варианта не предусматривает. Любое решение в эту сторону будет лукаво, это будет очевидно не только для киевлян, украинцев, но и для европейской общественности. А вот что касается манипуляций, связанных с тем, кого избрать, совсем другая история. И на сегодняшний день используются разные технологии, в том числе технологии, как хорошо Попов готовится к паводку. Но на самом деле киевляне же понимают, что паводок потому и возник, что Попов не почистил снег и целую неделю, вместо того, чтобы вывозить из города снег, особенно из тех мест, где наиболее вероятно затопление, снег не вывозился. Теперь, когда этот снег начинает таять, он затапливает районные улицы. Речь идет не о том, что уровень воды в Днепре поднялся настолько, что началось затопление определенных районов. Речь идет о том, что затопляются отдельные улицы, даже в центре города, подземные переходы, станции метро и так далее. И это происходит не из-за стихийного бедствия, а из-за того, что киевская власть не смогла локализировать те проблемы, которые возникли 10 дней назад.
Обрушившийся на Киев 10 дней назад снегопад буквально парализовал украинскую столицу. Власти оказались не готовы к ликвидации последствий стихии. Киевляне уверены, если бы городом управлял избранный народом мэр, такой бы ситуации не произошло. Между тем, власти нашли способ, как перенести эти выборы. Депутаты от правящей партии регионов обратились в Конституционный суд Украины. Они просят разъяснить, могут ли очередные выборы в Киеве проводиться не одновременно с региональными выборами по всей стране, которые ожидаются только в 2015 году. Вот что говорит о позиции власти относительно киевских выборов и требованиях оппозиции депутат Рады от партии регионов Вадим Колесниченко.
В 2008 году оранжевые власти поломали конституцию и закон и назначили внеочередные выборы как городского Киевского совета, городского головы. В 2010 году все фракции без исключения голосовали за то, чтобы выборы в Киеве не проводить, а вся страна проводила. Я могу сказать, как юрист, не приемлю давление толпы, и мне плевать. Пусть хоть 2 миллиона людей будут выходить, я не буду голосовать за то решение, которое не подкреплено законом. Фракция партии однозначная позиция. До тех пор, пока Конституционный суд не разрешит конституционную коллизию, потому что в рамках нынешнего закона мы не имеем права назначать выборы в Киеве, до тех пор мы голосовать за проект постановления о проведении выборов в Киеве не будем. А разные митинги, толпа, оружие, хамство, скандал не являются основанием для того, чтобы депутат менял свою точку зрения в вопросе голосования, когда необходимо отстаивать закон.
Согласно Конституции Украины, очередные региональные выборы должны проходить в один день по всей стране. Однако тот же основной закон предполагает, что полномочия мэра и горсовета не могут превышать 5 лет. Накануне стало известно, что Конституционный суд начал рассматривать обращение регионалов о киевских выборах. Его решение можно ожидать минимум через 2 недели, а максимум через несколько месяцев. Опросы общественного мнения показывают, что наибольшие шансы получить кресло столичного градоначальника у боксера лидера партии «Удар» Виталия Кличко. Он уже заявил, что оппозиционеры будут блокировать работу Верховной Рады, если в ближайшие дни она не назначит выборы в Киеве. О новом политическом конфликте власти и оппозиции вокруг столичных выборов рассуждает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Регионалы затягивают время для того, чтобы Конституционный суд вынес соответствующее решение и, сняв с себя политическую ответственность, переложить эту ответственность на Конституционный суд. Хотя пока можно говорить о том, что выборы мэра Киева состоятся все-таки в 2013 году, но позже, чем в июне месяце, скорее всего, на июль месяц, жаркий и относительно малолюдный киевский июль 2013 года, а вот выборы в Киевсовет не состоятся в 2013 году, будут перенесены на 2015 год. Что касается блокирования парламента, дело в том, что блокирование парламента уже доказало свою неэффективность, исчерпало себя как инструмент оппозиционной парламентской тактики. Более того, блокирование парламента ускоряет парламентский кризис и может привести к тому, что партия регионов и нынешняя власть решится одним махом разрубить Гордиев узел, то есть объявить референдум о конституционных изменениях, в частности о двухпалатном парламенте, о переходе на выборы по чисто мажоритарной системе. И киевские выборы мэра, либо отсутствие таковых, будут одним из триггеров ускорения кризисной реальности в Украине, в которой она находится после октябрьских выборов Верховной Рады 2012 года.
Прогнозирует руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Известный российский адвокат Борис Кузнецов, получивший в Соединенных Штатах Америки политическое убежище, выразил в понедельник изумление решением прокуратуры затребовать санкцию на его арест в Пресненском суде Москвы. Этот неожиданный демарш российских властей лишь добавил Борису Кузнецову решимости продолжать бороться за свои права и права россиян. Борис Кузнецов дал интервью моему коллеге в США Юрию Жигалкину.
Адвокат, принимавший участие в процессах, связанных с гибелью подлодки «Курск», убийством Анны Политковской в деле Сутягина, сам стал объектом преследования по обвинению в разглашении государственных секретов во время защиты Левона Чехмахчана, который в то время был членом Совета Федерации. Адвокат, по мнению прокуратуры, незаконно представил в Конституционный суд секретную справку меморандум ФСБ, подтверждающую факт незаконного прослушивания телефона его подзащитного. Дело, впрочем, было заведено уже больше 5 лет назад, в 2007 году. Годом позже Кузнецову было предоставлено политическое убежище в Соединенных Штатах. С тех пор российские правоохранительные органы проявляли к этому делу умеренный интерес. Вот как сам Борис Кузнецов объясняет внезапный решительный шаг прокуратуры.
Я полагаю, что это связано с тем, что в последнее время в прессе появились отрывки из моей новой книги, вернее, это второе издание книги «Она утонула», «Правда о Курске», которую скрывает Путин, Устинов, Куроедов и Савенков. Там сформулировано юридическое обвинение в отношении вот этих, ну, там еще целого ряда других лиц, которые приложили руку и к гибели корабля и экипажа, и которые скрывают правду от общества, что же там на самом деле произошло.
Вы приводите там новые данные, которые могут вызвать свежий интерес этих лиц?
Да, есть данные. Связаны главным образом с тем, как фальсифицировались документы, связанные с подготовкой экипажа, с подготовкой торпедного вооружения. То есть там достаточно много данных.
Но ведь едва ли такая форма преследования может представлять для вас реальную опасность?
Если честно говорить, то вот даже наличие ареста в моей жизни ничего абсолютно не поменяет. Больше того, это лишь усилит ту позицию, мою позицию, которая связана с включением целого ряда лиц, которые причастны к моему делу, в список Магнитского.
Насколько я понимаю, как политический беженец в США, вы надежно ограждены от преследования со стороны российских властей.
Значит, во-первых, Интерпол мое дело никогда в жизни не возьмет. Даже российский Интерпол. Потому что, во-первых, статья 3 устава Интерпола говорит о том, что они не имеют права производить розыск по политическим делам. А одна страна, участник Интерпола, Соединенные Штаты Америки, предоставили мне политическое убежище, признав, что я преследовался по политическим мотивам за профессиональную деятельность. Теперь дальше. Договора у России с Соединенными Штатами о выдаче нет. Если бы даже такой договор был, то я на 150% уверен, что ни один американский суд бы меня никогда не выдал. Меня, в принципе, волнует ситуация с правами человека в России. И, естественно, меня волнует в первую очередь мое собственное дело. Да, оно никак не может повлиять на мою судьбу. Для меня это вопрос принципиальный. Я хочу, чтобы в конце концов в России установился нормальный порядок, чтобы соблюдалась Конституция России.
Дает ли вам ваш опыт юриста, а теперь опыт преследуемого, какую-то надежду на то, что вам удастся добиться справедливости в России? Можно ли, пусть теоретически, ждать справедливости от российских судей?
Где-то, наверное, в году 89-м, в 90-м я отвечал на этот вопрос. Я сказал так, что правосудие в России находится в эмбриональном состоянии. И от нас зависит, родится ли это целый здоровый ребенок, или это будет двухглавый урод. На сегодняшний день совершенно очевидно, что родился двухглавый урод. Судебная система в России может поменяться вместе с режимом. Тогда, когда будет соблюдаться Конституция, тогда, когда будут настоящие, а не фиктивные выборы, когда будет политическая конкуренция. Вот только в этом случае.
Это был известный российский адвокат Борис Кузнецов, живущий сейчас в Соединенных Штатах. Его ареста намерена добиваться российская прокуратура.
С адвокатом Борисом Кузнецовым беседовал Юрий Жигалкин. Каким событиям посвящены сегодня публикации в американской прессе, обзор подготовил Евгений Аронов.
Москва лучше знает, что происходит в Северной Корее, чем Вашингтон, считает блогер журнала «Нью-Йоркер» Эван Оснес. И если бы заявления, исходящие от российского МИДа, были в целом более выдержанными и тактичными, Государственный департамент куда внимательнее прислушался бы к недавним замечаниям Сергея Лаврова относительно ситуации в КНДР.
Мы можем просто ситуацию упустить из-под контроля, она сползет в такую спираль порочного круга.
Пхеньян не впервые угрожает США и Южной Корее, напоминает Оснес. Но по своей истошности нынешняя угроза беспрецедентна. В течение всего 3 месяцев мир стал свидетелем испытания баллистических ракет, подземного ядерного взрыва, денонсирования договора о перемирии на Корейском полуострове. В ракетных войсках приказом Ким Чен Ына была введена высшая степень боеготовности. И все это под аккомпанемент зубодробительной пропаганды о сведении счетов с американским империализмом. Переламывание бешеного врага через колено, чтобы он понял, что такое настоящая война. Перерезывание глоток. Тем не менее, полагает ОСНАС, время для решительных действий не настало. Пхеньян пока не может миниатюризировать ядерный боеприпас, чтобы спарить его с ракетой-носителем. Да и ракет, оснащенных системой наведения, которые бы донесли заряд до американского материка, у него не будет еще как минимум несколько лет. Некоторые как раз подозревают, что под прикрытием пропагандистской завесы КНДР собирается провести испытание усовершенствованной ракеты. Что могло вызвать такой приступ антиамериканской и антикорейской истерии, задается вопросом аналитик. Желание Кима отметиться на мировой арене, проверить на прочность нового лидера в Сеуле, выразить недовольство американо-южнокорейскими военными учениями, а может быть, с санкциями, оказавшимися более жесткими, чем ожидал Пхеньян, или учреждением комиссии ООН по оценке состояния прав человека в Северной Корее. Наихудший сценарий развития событий с точки зрения Пентагона – это раскол в правящем режиме в результате переворота или общественных протестов, при котором ядерный арсенал Севера оказывается бесхозным. По выкладкам военного ведомства, США потребуется не менее 100 тысяч солдат, чтобы взять под контроль ядерный арсенал КНДР, и 300 тысяч, чтобы стабилизировать страну, то есть больше, чем пиковая численность контингента в Афганистане и Ираке вместе взятых. В декабре прошлого года Америка утратила сомнительную честь быть крупнейшим импортером нефти в мире. В тот же месяц Северная Дакота, Огайо и Пенсильвания суммарно добыли больше нефти, чем Иран вывез за границу. Ведущий внешнеполитический комментатор телеканала NBC Ричард Энгел приводит мнение участников январской конференции Всемирного экономического форума в Давосе, что уже на сегодня глобальный рейтинг США окреп вследствие усиления их влияния на энергетическом рынке. Рост добычи нефти и газа, ставший возможным благодаря прогрессивной технологии гидроразрыва, вкупе с понижающейся энергоемкостью производства и использованием альтернативных источников энергии, приближает реализацию мечты об энергонезависимости США. Кто проиграет и кто выиграет от этого? Энгел приводит оценку экспертов. Выигравшими будут США и их союзники, что уже на настоящий момент видно из того, что, несмотря на резкое сокращение иранского нефтяного экспорта в результате санкций, цены на сырье не взмыли. Политика санкций, таким образом, получается не столь уж затратной. Иранский режим со своей стороны проглядел этот вариант, предположив, что санкции введены не будут, так как это обернется сильным скачком цен. Проигравшие, отмечает комментатор NBC, попадут и другие члены ОПЕК, а также геополитически весь регион Ближнего Востока, который утратит свой нынешний приоритет в глазах западных государственных деятелей и бизнесменов. А может быть, не исключает Ричард Энгел, и мир в целом, если США, обретя вожделенную энергонезависимость, повернутся к политике изоляционизма. Западноевропейские энергокомпании под влиянием трендов за океаном уже пересматривают свои договоры с «Газпромом». «Лукойл» тем временем заявил, что Россия благодаря сланцевой нефти на Баженовском месторождении сможет длительное время поддерживать существующие объемы добычи, невзирая на истощение старых скважин. На это заявление «Лукойла» обратил внимание видный американский геостратег Уолтер Рассел Мид, блогер журнала «American Interest». Российские нефтяные компании в конце концов получат свои налоговые льготы на георазведку и техническое перевооружение, предсказывает автор. Поскольку баженовские нефтеносные поля в 5 раз богаче североамериканских, российские нефтедобытчики на обозримое будущее останутся важными игроками на мировом энергетическом рынке, что только выгодно США, заинтересованным в диверсификации источников энергии, конкуренции и низких ценах, замечает МИД. По его словам, Россия, финансово стесненная, но не падающая в пропасть банкротства и хаоса, есть идеальный партнер для Америки, и сланцевая нефть, похоже, делает этот идеальный сценарий вполне реалистичным.
Обзор публикации в американской прессе подготовил Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. В России начался весенний призыв, первый при новом министре обороны Сергее Шойгу. Чего следует ждать от очередной призывной кампании и какие новшества ждут новобранцев, об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В этот весенний призыв Министерство обороны планирует набрать в армию более 153 тысяч новобранцев. Также планируется увеличить набор военнослужащих по контракту. Кроме того, будет увеличено число призывников из республик Северного Кавказа. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец рассказал в интервью «Радио Свобода», что в остальном весенний призыв 2013 года будет проходить, как и прежде.
Осенью прошлого года было призвано 140 тысяч, сейчас 153 тысячи, то есть на 13 тысяч больше. Естественно, возникает вопрос, а чем это вызвано? А вызвано тем, что и во внутренние войска попросили немножко больше призвать, и дагестанские власти, то есть республики Северного Кавказа, тоже попросили увеличить призыв, поскольку последние годы он был уменьшен, а ввиду того, что там большая безработица, это вызывало определенную социальную напряженность. Почему? Потому что молодые парни в Ингушетии, в Дагестане, если они служат в армии, их неохотно берут и вообще не берут в милицию, поскольку там служить правоохранительных органов престижно. Значит, мы на несколько тысяч парней из Северного Кавказа возьмем больше. Каковы еще нынешние особенности призыва? Значит, сейчас строго Министерство обороны, Генеральный штаб и призывные комиссии и руководители, то есть главы администрации, являются, отвечают за призыв не Генеральный штаб, не военкоматы, отвечают главы администрации республик, районов, районов, городов и так далее. Они будут следить за тем, чтобы солдатиков не одевали в старую форму, а форму будет на них сразу одеваться первой категории. Еще одна особенность. Человек, которого призвали, который получит, денут форму, он же тут на призывном пункте получит карточку, где ему впервые капнут первая солдатская зарплата – 2000 рублей. Все остальное уже у нас некоторым образом традиционно идет. Мамки и папки могут приходить на призывной пункт, а мамки и папки при наличии мест и девушки могут сопровождать солдатиков вплоть до части. Значит, обязательно, если есть команда, там чуть больше 40 человек, обязательно медработник присутствует, ну и, естественно, старший группы.
Этот весенний призыв впервые проходит с новым министром обороны Сергеем Шойгу. Впрочем, по мнению ответственного секретаря Союза комитета солдатских матерей Валентины Мельниковой, призыв не зависит от личности министра обороны.
На самом деле призыв же проходит не потому, как скажет министр, а как написано в законе о воинской обязанности и в положении о военно-врачебной экспертизе. К сожалению, непотопляемый начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба господин Смирнов на своем месте, и поэтому у меня очень неприятные ожидания. К сожалению, ГАМУ поощряет нарушения при призыве. ГАМУ Генштаба поощряет отправку больных в войска. И поэтому я думаю, что ничего хорошего не будет. А так, принципиально, министр тут как бы ни при чем. У Шойгу войска же были, и призывники там были. И, к сожалению, МЧС у нас особенно мягкостью нравов офицерских не славилось. И, как ни смешно, в последний месяц у нас жалобы пошли как раз из воинских частей МЧС. Ну, не такие жалобы серьезные, но в одном месте мальчонку побили даже. К сожалению, вот система призыва, она вредна. Те войска, которые создались после проведения реформы, они не нуждаются в количестве, они нуждаются, чтобы на каждой конкретной солдатской должности был человек, который может эти должностные обязанности выполнять. Если он должен быть снайпером, то он должен быть снайпером. Зрение нормальное, психика нормальная, там легкие нормальные, да, ручки и ножки должны быть на месте. Если он там водитель, значит, тоже должна быть квалификация и здоровье. А ГАМУ действует по-старому. Главное, вот койки заполнить. А что там, кем, их пока не волнует. Поэтому пока Шойгу получает то же самое, что было раньше.
Около трети российских юношей в возрасте от 18 до 27 лет испытывают проблемы со здоровьем и в связи с этим не могут быть призваны на военную службу. Такие данные привел заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Василий Смирнов. По мнению Валентины Мельниковой, сам принцип формирования армии в России вызывает много нареканий со стороны общественных организаций. И для того, чтобы российская армия была обороноспособна, должен быть изменен подход к отбору и медицинскому освидетельствованию призывников. По словам Мельниковой, в некоторых родах войск это уже понимают. Нынешний весенний призыв завершится 15 июля. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В продолжение темы петербургские правозащитники требуют расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели рядового Сергея Мишкина, служившего в воинской части, дислоцированной в Каменке под Санкт-Петербургом. 22 марта его нашли повешенным в Кронштадтском военном госпитале. Подробнее расскажет Татьяна Вольская.
Сергею Мишкину было 20 лет. До конца службы, куда он пошел добровольно и с большим желанием, оставался месяц. Он был призван из Тулы в апреле 2012 года, будучи студентом третьего курса горно-строительного факультета Тульского государственного университета и, соответственно, имея право на отсрочку. Но он предпочел отслужить, а потом продолжить учебу. По словам матери, старшина говорил ей о сыне только хорошее, потом уехал в командировку, а вернувшись, заметил, что рядовой Мишкин стал как-то тревожен и рассеян. Потом новый старший лейтенант Валерий Желудков, появившийся в роте, узнав, что Сергей хорошо владеет компьютером, назначил его писарем. Но за компьютером рядовой Мишкин сидел по ночам. Видимо, нагрузка стала непосильной. Помощи от армейского психолога мать добиться не смогла. В декабре Сергея отправили в Петербург, в психиатрическую больницу. В январе мать снова приехала в Каменку, добилась, чтобы сына поместили в Кронштадтский военный госпиталь. Он панически боялся возвращаться в Каменку. Одно из последних сообщений, посланных друзьям, было таким: «Шансов, что я вернусь, 1%». 22 марта дежурный врач нашел Сергея повешенным в одном из подсобных помещений госпиталя, говорит председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Это страшная трагедия, давно назревала. Спокойный, талантливый мальчик из Тулы, хотел служить, но попал он в эту несчастную Каменку. Раз он талантливый программист, то его использовали по ночам. Ему муштровали как призывника, а ночью как компьютерщика. Плюс издевались, да плюс еще он маме писал смс: «Пришли 5000, иначе меня убьют». Мама к нам обращалась в сентябре того года, и мы предлагали варианты выхода из этого конфликта. Она ничего не делала, к сожалению. Привела сына к зам командира бригады. Тот спросил: «Ну что, солдат?» Он говорит: «Не хочу жить». Это было присутствие мамы.
По словам Эллы Поляковой, даже в госпитале Сергей Мишкин работал.
Пациентов, солдат и матросов, на них списываются лекарства, делают вид, что лечится, а на самом деле работает. А потом, по-видимому, уже встал вопрос, заметил, месяц до конца службы, что нужно вернуться в Каменку. И вот эта трагедия произошла. Когда мама приехала, мы с ней поехали в морг, нам показали тело, поспешно сделали вскрытие против воли мамы. На ногах были синяки неизвестного происхождения, руки были в краске. Что-то страшное с ним происходило, что он так панически боялся. Мы поддерживаем версию мамы доведения до самоубийства.
Почему же мама Сергея не послушалась правозащитников и сначала отказалась от их помощи?
Страх. Она мне позвонила, плача, что ребенка не стало. Ну почему я вас не послушала? Там есть еще питерские родственницы, которые объясняют, что не надо связываться с солдатскими матерями, они иностранные агенты, они вымогают деньги. Несчастная мама, когда была под их властью, все металось. Сколько денег я вам должна? Да нисколько вы нам не должны. Ее накрутили, и вот все общество уже накручено.
В таком положении дел правозащитник Юрий Вдовин винит Путин пропаганду.
Она приучила людей к мысли о том, что правозащитники – это агенты, наймиты, доверять им и страшно, и нехорошо. Это и нужно было путинской машине. Для нее очень важно, чтобы независимые от власти люди не совались в проблемы, которыми они занимаются и не хотят, чтобы эти проблемы были видны. Ну, а приводит это к печальным последствиям, и не первый раз уже.
С 2001 года в Каменке погибло не менее 8 военнослужащих. Причины их смерти не ясны до сих пор. Не менее 4 пропали без вести, и это только те, о которых стало известно благодаря средствам массовой информации. По словам Эллы Поляковой, в конце прошлой недели на горячую линию солдатских матерей сообщили, что в палатке, где спали солдаты, обрушились верхние койки, есть пострадавшие, но командование скрывает случившееся. Так же, как и обстоятельства смерти рядового Тимофеевского, найденного повешенным в окрестностях Петербурга 5 февраля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Грузии начинает работу вторая группа экспертов Роспотребнадзора. Российские специалисты намерены посетить те винные заводы, которые не удалось проверить в ходе первой поездки в конце февраля текущего года. Разрешение на возобновление экспорта, прерванного в 2006 году, пока получили лишь 2 грузинских предприятия. Политологи связывают возникшие трудности с сохраняющимися противоречиями между Москвой и Тбилиси, хотя новое правительство Бендина и Венишвили уже предприняло ряд символических шагов навстречу Москве. Например, заявило об отказе от бойкота Сочинской Олимпиады и смягчило наказание для россиян, приезжающих в Абхазию и Южную Осетию. Георгий Кабаладзе продолжит тему.
Члены второй делегации Роспотребнадзора осмотрят те грузинские предприятия, которые не удалось проверить в ходе первой поездки российских специалистов в конце февраля. Тогда эксперты ведомства Геннадия Онищенко проверили более 40 винных заводов и предприятий по разливу минеральной воды, в том числе завод по производству популярной минералки в городе Боржоми. Президент Саакашвили разразился гневным комментарием, обвинив правительство и лично премьер-министра Иванишвили в дефиците национального достоинства. По словам главы государства, директора заводов и представителей кабинета министров раболепствуют перед российскими чиновниками третьего ранга, дрожащими руками наливая вино и глядя им в глаза. Это была цитата. При этом Михаил Саакашвили сравнил Грузию с Германией. Дескать, российских санитаров, цитата, «никто не пустит на немецкие заводы и не станет наливать им пиво, приговаривая при этом «битте-битте русишен ревизорен». Конец цитаты. Команда премьер-министра Иванишвили отнеслась к этим выпадам спокойно. Представители Роспотребнадзора имели полную возможность осмотреть все интересующие их предприятия. В ходе второй поездки российские эксперты проверят еще около 40 винных заводов на востоке и на западе страны. В регионе Раджа они посетят село Хванчкара, где производится некогда очень популярное в Москве красное вино. Однако очередной визит российских экспертов совпал с заявлением главного санитарного врача России Геннадия Онищенко о том, что у Роспотребнадзора возникли вопросы относительно Боржоми. То есть грузинская минеральная вода вряд ли в ближайшее время вернется на российский рынок, несмотря на ранее звучавшие оптимистичные прогнозы. Кроме того, из 35 винных заводов, продукцию которых специалисты признали соответствующей требованиям к качеству, конкретное разрешение по началу экспорта получили только два предприятия – винный дом Дугладзе и винный погреб Кинзмараули. Председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике, в прошлом успешный винодел Зураб Кемаладзе, сказал в интервью «Радио Свобода», что эти заводы ничем не выделяются среди других. Тем не менее, господин Кемаладзе остается оптимистом и надеется, что разрешение на экспорт получат и остальные предприятия.
Постепенно все это уладится, я так думаю. И дадут, наверное, разрешение, может быть, не всем, но где-то около больше десятки заводов получат это разрешение,
заявил депутат. Впрочем, политологи считают, что решение Геннадия Онищенко, разочаровавшее многих, в большей степени связано с политикой, чем с качеством грузинского вина. Такое соображение в беседе со мной высказал ректор дипломатической академии Иосиф Цинцадзе.
Летние, видимо, там маневры, грузинско-американские маневры, там российские маневры Черноморского флота. Ну, все это, и Боржоми, и вино, и вот наши торговые отношения становятся жертвами политических манипуляций, политических колебаний. Просто других рычагов давления на сегодняшний день у Москвы нет. Единственный рычаг давления – вот это вино и Боржоми, все. Нам дают ясно понять, что вот хотите, чтобы Боржоми и вино продавались в Москве и в России, да, вы должны сменить ваш политический курс.
Уверен политолог. В попытке хоть как-то задобрить Москву, грузинские власти приняли ряд знаковых решений. Например, руководство Национального олимпийского комитета заявило, что в ближайшее время НОК подтвердит готовность Грузии участвовать в зимних олимпийских играх в Сочи. Хотя президент Саакашвили и члены его команды неоднократно говорили, что это недопустимо, поскольку Россия оккупирует 20% территории Грузии. Один из лидеров президентской партии «Единое национальное движение», член парламента Давид Берчиашвили, подтвердил в интервью «Радио Свобода», что их позиция по этому вопросу неизменна. Тем не менее, его коллега по законодательному органу, депутат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Леван Бердзенишвили, считает решение об участии в Олимпиаде правильным и соответствующим идеалам олимпизма.
Я думаю, что это спортивное мероприятие, никак не политическое, и в этом случае мы должны показать тот политический класс, который был свойственным всем людям, начиная с людей еще до нашей эры, когда древние греки прекращали даже войны.
Еще одним шагом навстречу Москве может стать смягчение наказания для россиян, побывавших в Абхазии и Южной Осетии. Как известно, если они в последующем попадали на территорию Грузии и пограничники обнаруживали в их паспортах соответствующие штампы по пересечению российско-абхазской и российско-юго-осетинской границы, нарушителей сажали в тюрьму на несколько лет. А согласно изменениям в Уголовном кодексе, отныне при первом нарушении россиян лишь оштрафуют на 400 лари. Это примерно $250.
Георгий Кабаладзе. В завершении программы «Время свободы». Во многих городах России существуют проблемы у семей, воспитывающих детей аутистов. Для некоторых из них Красноярск стал надеждой на решение таких проблем. Но и там есть много нерешенных вопросов. Во Всемирный день информирования о проблеме аутизма с подробностями наш красноярский корреспондент Татьяна Лапрат.
В Красноярске, по словам Инны Сухоруковой, координатора общественной организации «Свет надежды», есть потребность в специализированных школах для детей-аутистов, и, безусловно, не хватает внимания государства. Кроме пенсии, семьям, как правило, другой помощи не оказывают. Есть и дефицит специалистов, но ситуация улучшается. Детей стали принимать в детские сады и школы. Для них сейчас на базе Красноярского государственного педагогического университета готовятся открыть Международный институт аутизма, где как раз будут готовить педагогов и тьютеров. Для обучения планируется привлекать иностранных коллег. Этот проект начался с инициативы двух родителей детей-аутистов и двух преподавателей вуза. Да и вообще, родители не отчаиваются и стараются решить проблему хотя бы своими силами без столь нужной государственной помощи. Инна Сухорукова рассказала, что они строят специализированный центр.
У нас строится усадьба добрая. Строит наша организация, планируется создать что-то типа центра проживания. И как учебного там будут жить подростки, приучение к самостоятельной жизни, обучение самостоятельной жизни. И в будущем, поскольку есть же действительно тяжелые дети, которым сейчас достаточно много лет, которые там где-то, может, не скорректированы вовремя, потому что возможности такой в Красноярске минимум. Но планируется, что они там будут жить дальше, всю свою жизнь. Это как альтернатива в интернат для инвалидов. Родители своими силами строят, денежку еще какую-то там в грантах выигрывают, а дальше лес рубят, обтесывают, вот строят бани, дорожки делают, какие-то всякие качели, все своими руками. 5 семей сбросились и купили землю. Там, ну, где-то даже продали квартиру, там кто-то выпустил, у кого какие накопления были, и купили. Хотя это не есть хорошо, что родители строят своими силами, все-таки государство должно поддерживать.
О проблемах, с которыми сталкиваются родители детей-аутистов, рассказала и мама такого ребенка. Семья Петерневых переехала в Красноярск из маленького города, чтобы их сын смог получить образование и общаться с другими детьми. Там, где они жили раньше, к сожалению, им долго не могли поставить диагноз, хотя ребенок не говорил, был замкнут, всего боялся. В Красноярске Елена, имея высшее образование, стала работать нянечкой в коррекционном детском саду. А сама получает дополнительное образование как педагог для коррекционных классов. В будущем она собирается работать в школе, где будет учиться ее сын. Сейчас Иван общается со сверстниками и со взрослыми, увлечен фотографией, ходит в кино, катается на лошадях. Ведь известно, что ипотерапия – отличное занятие для детей-аутистов. И все это – прогресс, достигнутый в Красноярске. По словам Елены, наибольшие сложности создают окружающие люди. Они просто не понимают, что такое аутизм, и это самая большая беда.
Давление отовсюду идет. Знаете, бывает давление даже, когда родственники спрашивают, ну что, а как? А заговорил, не заговорил? А сколько вы сейчас слов говорите? Ваня, ну-ка расскажи стихотворение. Потом специалисты, которые начинают давить и говорить, что, ну, вы знаете, ну, уже как бы все, ну, вот бесполезно. До 7 лет вот то, что заговорил, не заговорил. Дальше же как бы вот, ну, ждать какого-то чуда бесполезно. Когда люди видят необычного ребенка, они стараются подойти к маме и чему-то научить. Мама к 8 годам аутичного ребенка специалист гораздо больше, чем некоторые логопеды и дефектологи. Еще очень любят у нас бабушки в очередях. Когда у ребенка наступает истерика очень глубокая. Это бывает в людных местах, ребенок пересыщен. Ребенка невозможно перевести внимание на что-либо. Он ушел в эту истерику, в этом случае в магазине обычно бывает. Мама не покупает что-то ребенку, он падает на пол, бьется головой об пол, кричит, может кричать час. В этом случае мама сделать ничего не может, кроме как оставить его на полу, более такое место, где нет людей, и он там лежит и кричит. Пока он не прокричится, пока эта истерика не пройдет на спад, бесполезно его куда-то тащить. Что делают люди окружающие? Подходят, начинают говорить маме, что за мать такая, у вас сердца нет, вы детей воспитывать не умеете. Да эта мама воспитывать умеет так, как никто другой. И когда вот такие советы даются непрофессионалами, в Америке можешь сказать – «Извините, у меня ребенок аутист». Поймут сразу, отойдут все. Никто не будет лезть советами. Все и так прекрасно знают, что такое аутист. У нас вот такая ситуация. Это, конечно, все подкашивало.
Елена говорит, что без помощи супруга ей пришлось бы тяжело, ведь жизнь их непроста. Причем несложно водить сына на занятия или на приемы. Трудно принять то, что ребенок будет таким всегда, и всю жизнь ему будет необходима забота близких. На современных специалистов они пока положиться не могут. Многие дефектологи в социальных центрах умеют решать другие проблемы, но не знают, как необходимо помогать аутистам. Так что и родителям порой не хватает психологической поддержки. Татьяна Лапрат для Радио Свобода. Красноярск.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ужесточение контроля над мигрантами или очередной приступ ксенофобии? Беседуем с председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке. Голоса прошлого. Удачи и поражения нашей недавней истории.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».